слушать, думать, искать, делать открытия и идти вперед. Это жизнь. День за днем.
Итак, программа «День за днем» продолжает свою работу в эфире. У микрофона автор и ведущая программа выпуска сегодняшнего Валентина Артеменко, оператор прямого эфира Рита Карнача. Налоги в Латвии официально считаются самыми низкими, либеральными в Евросоюзе. Предприниматели же говорят, что налоговое бремя в Латвии слишком тяжелое и не только не способствует развитию бизнеса, а даже способствует тому, что некоторый бизнес уходит из Латвии. Кто больше прав? Предпринимательство у нас слишком изнежено и не умеет работать в благоприятных для себя условиях? Или существует некое лукавство при расчете этого бремени? В гостях считаем, думаем, делаем выводы вместе вот в такой престижной, я бы даже сказала, компании, какая у меня сегодня в студии. Заместитель госсекретаря Министерства финансов Илмарс Шнюценс. Добрый день.
Добрый день.
Эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петерис Лейшкан. Здравствуйте.
Добрый день.
Профессор Рижского технического университета и налоговый эксперт Карлис Кетнерс.
Добрый день.
И еще на своих гостях председатель правления общества «Латвия Свалсцели» Андрис Берзинш. Здравствуйте.
Добрый день.
Обещался непременно проиллюстрировать на конкретных примерах в жизни, как это все происходит, что там у нас с этими налогами. И в завершении вот преамбулы, это какие у нас налоги? Либеральные, легкие или непомерно тяжелые? Вот такой вопрос я с ним задаю, попробую сформулировать.
Профессор скажет.
Профессор, а вот сегодня «Бизнес-Балтия» видели, вышла страничка «Налоговый ад». То есть речь идет о том, что власть придержащие считают, что у нас налоги слишком недостаточны для того, чтобы обеспечить всю жизнедеятельность государственной машины, государственного аппарата. И газета журналистов предполагает, что вот-вот начнется обсуждение повышения налогов. Так, ну кто же начнется?
В общем-то, я, наверное, начну с точки зрения теории. Уровень налоговой нагрузки в Латвии либеральная, низкая налоговая нагрузка.
И такова... Вот стоп здесь сразу. Вот работодателя низкая?
Общее, то есть 27% от валового продукта, это, можно сказать, довольно низкий. У нас проблема просто
пропорции,
откуда что мы берем. И в Латвии проблема...
То есть, но в общей сложности все равно только 27%?
27% могло бы у нас быть как минимум на 3 процентных точек больше, и было бы еще нормально. Но тут главное пропорции, откуда что берем. Вот в том, но насчет этого у нас профессор скажет более...
Профессор, теоретически.
Мы, в общем-то, неоднократно уже в разных аудиториях это обсуждали, и даже в этой студии мы обсуждали. Сама по себе налоговая нагрузка у нас низкая. Но распределение этой налоговой нагрузки между видами налогов не соответствует тому, как нужно было бы. Особенно это чувствуется в налогах на рабочую силу. Почему предприниматели возмущаются? Налоги на рабочую силу у нас соответствуют среднему уровню Евросоюза. То есть если общая нагрузка у нас идет внизу, 27, а по прогнозам на 16-17 год мы уже дойдем даже до 25% от ВВП по прогнозу, который сейчас идет фискальный. Но скорее всего, что как-то это будет сохраняться в том же районе, если ничего не меняется, 25-27% будет сохраняться, то налоговая нагрузка на рабочую силу очень чувствительная. Налоговая нагрузка на... низкозарплатную, скажем так,
то есть
рабочую
это кроме
силу тоже.
Этих 27,
это
или внутри?
Внутри. это внутри, это распределение это этого и налоговой
нагрузки. Платежи социального страха.
Большая часть налоговой нагрузки, где-то порядка 2/3 от этих 27% от ВВП, падает на налоги на рабочую силу.
Но если она все-таки низкая, работодатель, что же вы плачете? Тогда работать надо.
А работать, конечно, надо. Мы это и хотим. Но проблема в чем? В Латвии сама большая проблема в том, что 50 лет не было инвестиций в эффективной экономике. Значит, тут надо, чтобы приходили сюда новые работодатели, делали больше рабочих мест. При том, что очень важно, в секторах такой большой прибавительной стоимости, чтобы люди и могли хорошо зарабатывать. Нет смысла там, швейную машинку в подвале, да, и там большая инвестиция. Там кто-то работает за минимальную работу. На это мы свою экономику не поднимем. Тут надо самый важный вопрос, чтобы налоги были на рабочую силу меньше. И очень важно тоже, чтобы она была низкой как раз на тех уровнях, которые для Европы нормальные. То есть около, как минимум, 1000 евро в месяц надо человеку получать. Да? Как минимум, по идее. Надо около 1000 евро получать в месяц. И этот сектор у нас получается из-за 1000 евро нам надо работодателю отдать 1800. И тут и есть проблема. Капитал, он в наше время довольно мобильный, и он смотрит, в Латвии я буду терять на эти налоги, да, то, что мы на данный момент можем выигрывать на то, что средний заработный уровень ниже. Это ненадолго, они говорят, да, и они смотрят рядом, там где-то подоходный налог там 16%, там 21%, у нас 24%.
Так, тогда, наверное, тогда надо спросить у Илмара Шнюценса. Скажите, пожалуйста, тогда, как распределяется этот налог? Почему тогда то, что не способствует нормальной жизни и эффективности предпринимательства, почему так долго остается такой расклад?
Да, во-первых, я начну с того, что наша налоговая система, она сравнима с налоговой системой, в принципе, во всем Европейском Союзе. Она, конечно, менее либеральная, чем в азиатских странах, во многих латиноамериканских странах, но она, в принципе, европейская система. То, что у нас сборы налогов составляют примерно 27-28% от валового продукта, это один из наиболее низких показателей в Европейском Союзе. Ниже только у Литвы, Болгарии.
Я могу понять, 27, там же значительно больше процентов получается.
Это доходы с налогов, если мы смотрим, конечно, расходную часть, то расходная часть у нас примерно 40% от валового продукта, но мы понимаем, что мы тоже получаем довольно большие европейские фонды с плюсом, а также часть доходов получают государственные учреждения тоже не через налоги, а через, скажем, плату за их услуги и так далее. И вместе мы где-то через 40% от валового продукта распределяем через бюджет. Если мы смотрим по структуре налогов, это вопрос о налогообложении и рабочей силы. Он является решение этого вопроса является приоритетным тоже для государства. И мы ведем довольно острые дискуссии последние года, и особенно мы понимаем, что во время кризиса, когда надо было спасать, в принципе, бюджет сам по себе уже, этот вопрос не решался. А уже после кризиса, после 2011 года, мы видим, что налогообложение на рабочую силу снижается. Конечно, оно снижается постепенно. Если мы помним, также ставки по подоходный налог населения достигли во время кризиса 26%, сейчас это 24%. Также довольно вырос также льготы для содержания ребенков, иждивенцев. Это сейчас даже они выше, чем до кризиса, 165 евро.
Как хорошо живем, народ получает...
Необлагаемый минимум, конечно, еще...
Крошечные зарплаты, предприниматели не могут создать новые рабочие места. Что ж такое-то?
рабочие места, конечно, зависят не только от налогов, но вообще от предпринимательской среды, от тоже и международных состояний. То, что мы со стороны налогов смотрим для привлечения капитала, это по сравнению низкие налоги на капитал, на привлечение капитала. Это того ресурса, который в Латвии не хватает. Мы видим, что у нас подоходный налог на предприятие 15%, он, в принципе, один из самых низких в Европейском Союзе. Мы сюда капитал зовем. И также довольно много льгот существует именно для реальных инвестиций, в инфраструктуру предприятий.
А вот то, о чем говорил Пэт Торис, вы согласны, что они не могут, предприниматели, создать рабочие места, инвестор сюда не идет, потому что если он платит зарплату 1000, отдать ему надо 1800 за каждого?
Способность инвестора платить зарплату вместе с налогами, конечно, зависит от способности его продавать товар по цене достойной, скажем так. И, конечно, наш внутренний рынок, он довольно слабый. И именно те предприятия, которые работают только на внутренний рынок, они испытывают это довольно резко, особенно после кризиса 8-9 годов. Экспорт, конечно, тоже нелегкий рынок, но там перспективы побольше, получше. И мы тоже видим, что меняется ситуация в экономике. Наш, скажем так, экспорт Латвии сейчас выше, чем был, например, в 2006-2007 году. Но, конечно, еще он недостаточен, чтобы этот уровень жизни повысить
Петрис,
настолько.
Какой налог, вы говорите, слишком большой, который не дает, не позволяет инвестору прийти и заплатить зарплату?
Это пакет социального и едзивотенок, то есть подоходный налог на жителя. Этот пакет общий, он очень большой. Он очень большой.
Кто создал этот пакет?
Этот пакет, особенно социальные взносы, они связаны с нашей социальной системой. С этого, особенно социальных взносов, платятся все наши пенсии и другие социальные услуги. И, в принципе, эта величина зависит во многом от того, какие эти расходные части будут.
Я понимаю, но это все входит в эти 27%?
Да, конечно, исходит все 27%. Есть такой тоже теоретический термин, как налоговый клин, tax wedge, где мы смотрим, сколько для предпринимателя стоит рабочая сила. Это мы тоже, как уже Петер и сказал, считаем вместе все налоги, и которые платит работодатель, и которые платит наемщик работы. И получается, особенно как социальные налоги, они больше платят со стороны работодателя. И, конечно, мы должны это тоже подсчитывать. И этот так называемый налоговый...
Так я не понимаю, эти 27%, это как бы 27% от ВВП столько, сколько собирает государство, да?
Да.
А каждый отдельный работодатель, он платит все 40%.
Нет, он больше платит. Там проблема в том, что в общем валовом продукте только одна часть есть заработные платы. То есть, да, предприниматель имеет очень много других, плат, да, измаксов, да, вот, и это только часть, но у нас получается, как раз та ситуация, что насчет этого налога, то есть пакет социального и подоходного налога у нас он очень большой, и поэтому если платить большие нормальные, куда там
зарплаты.
Еще большие зарплаты, да, получается, что предприниматель должен очень много отдавать. И это как раз работает против предпринимателя в тех
Кто
отраслях,
где... Кто мне объяснит, как эти 27% соотносятся с этими 40% и больше, которые должен каждый... Может быть, просто служба госдоходов собирать не умеет?
Служба госдоходов, по-моему, собирает нормально. Но здесь, наверное, надо немножко подойти, может быть, с другой стороны. Видите, сегодня Министерство финансов, оно так или иначе, но оно фискально заинтересовано держать бюджет. Ее, в общем-то, по большому счету интересует, чтобы налоги собирались. Ее не интересует, как эти налоги влияют на развитие экономики. Если мы смотрим там другие страны, особенно те, которые, где экономики развиваются, то там немножко другая система. То там система налогов или все налоговое законодательство, как правило, дается Министерству экономики или какому-то другому министерству, у которого нет таких фискальных интересов, как у Министерства финансов, которые как бухгалтера, в общем-то, должны свести плюсы с минусами вместе. И тем самым бюджетная система, следовательно, начинает работать лучше, и мы можем находить и изъяны, и более четкие такие подходы. Я должен сказать, что я за свою бытность очень мало видел такого рода заключений или документов, которые бы были бы подписаны министром финансов и которые говорили бы об экономической необходимости, эффективности как тех или иных налогов, и самое главное, на то, как они влияют на общую экономику
что
страны.
Что может повлиять на то, чтобы система была изменена? Это? Не согласны ли вы, вот все остальные, что у нас система меняет, чтобы министр экономики или кому-то отдали?
Министр экономики вообще не занимается налогами, в принципе. Тут все налоги у Министерства финансов.
Господин Берзинч говорит одну такую очень важную вещь. Для Министерства финансов самый важный этот год и следующий. Если мы переходим на систему, что Министерство экономики думает о налоговой системе, у них интересует, как будет через 5 лет. А вот так как мы все время сидим еще в этот и следующий год, у нас нет такого длительного. Ну, сейчас хоть бюджет начали делать трехлетний, да, но самая система, что если это идет у Министерства экономики, ну, налоговые, то есть, ну,
налоги визы, и, да? И развитие
да, тогда просто. Они думают, что как это будет влиять через 5, через 10 лет. Министерство финансов, она должна дать политикам те деньги сегодня. Да, и то, что на следующий год.
Чувствуете ответственность за работодателей и зарплаты жителей Латвии?
Конечно, мы чувствуем ответственность за экономику Латвии. И, может, я пополню, что, конечно, налоговая политика во всех странах – это компетенция Министерства финансов. В принципе, не
фискальная.
Знаю,
фискальная.
В принципе, не знаю ни одной страны, которая отвечала бы Министерство экономики. Конечно, есть в некоторых странах соединенные министерства, Министерство финансов и экономики и в одном министерстве. И, конечно, если немного возвратиться к вашему первому вопросу, если мы сосчитаем налоги, которые мы получаем с рабочей силы, это 15% примерно от ВВП. Полная сумма, это мы уже говорили, 27-28, где-то больше, немного больше половины, это с рабочей силы налог. Потому что они, конечно, очень важны и фискально, и очень важные для социальной системы, потому что больше половины этого...
15% и эти больше 40, которые платят.
Но ведь 40...
Я понимаю, что у меня какой-то глупый вопрос, но...
Ну ведь, простите, 40% считаются от номинальной заработной платы по методике расчета номинальной заработной платы. Например, тот же налоговый клин, он рассчитывается на зарплату в 2/3 от средней заработной платы, в среднюю заработную плату по стране, при наличии иждивенцев, без наличия иждивенцев. Это налоговая нагрузка, причем номинальная налоговая нагрузка на конкретную заработную плату. Mm-hmm. Это то, о чем мы говорим, что для получателей маленьких зарплат эта нагрузка достаточно тяжела. В свою очередь, если мы говорим о фактической нагрузке и фактическом объеме государственного сектора, это 27%, в котором 2/3, то есть 15%, составляют налоги на рабочую силу. Это разные проценты от разных баз, если так можно сказать.
То есть нас хвалят за то, что у нас либеральная 27, столько, сколько от ВВП составляет это все, а предприниматели прогибаются под этими процентами и не могут...
Ну, здесь, в общем-то, насчет хвалят сложно сказать.
Но называют либеральные самые...
Ну, не самые, азиатские страны либеральнее, если мы идем по такому пути. Но у нас, в общем-то... две проблемы, наверное. Первая проблема – это то, что в нашей предпринимательской среде достаточно низкая добавочная стоимость, что не позволяет платить большие зарплаты и получать соответствующие прибыли. Это первая проблема. С точки зрения фискальной политики, кто бы ни занимался налоговой политикой, у нас изначально существует проблема, что расходы государственного сектора 38-40%, налоговая нагрузка 27%. То есть, с одной стороны, мы хотим платить налоги и платим налоги по либеральной модели, а система государственных расходов, система государственного бюджета работает по принципам более социальной модели, более социал-демократической, с достаточно высокой нагрузкой. На данном этапе мы выкручиваемся за счет, что у нас больше 123 пошлин, у нас есть неналоговые платежи, у нас есть, соответственно, доходы от иностранной финансовой помощи от европейских фондов, но это решение достаточно краткосрочной и в долгосрочной перспективе не работает. Это то, что мы говорим все время. Но то, что с одной стороны говорится, а с другой стороны, при сверстывании бюджета мы работаем в пределах один год сверстали, следующий год сверстали и идем дальше.
А кроме либеральной, какие названия есть еще у налоговых систем?
Есть консервативные модели, есть социал-демократические модели, есть модель социалистического хозяйствования, есть модели, которые...
Самые распространенные какие?
Самые распространенные их две. Либо высоких налогов, либо низких налогов.
А мы самые эксклюзивные? Либеральные?
Нет, почему? Есть и другие страны с низкими налогами. Просто, опять же, вопрос состоит в том, на что существует этот налог, где он применяется, кто является плательщиком, кто является источником налога.
Каждый из вас знает, о чем говорит. Свести все это воедино, кто поможет? Может быть, на примере налогов на дороге. Мы почему и встретились с Андерсом Берзенчем. Сегодня утром посмотрела его интервью в ЛНТ. Там какие-то цифры по налогам.
Понимаете, вы понимаете, тогда, когда депутаты голосуют за те или иные предложенные налоги, а, скажем, строительство дороги, поддержание их в хорошем состоянии, это одно из направлений, тогда Министерство финансов приходит и говорит, что вот, мол, этот налог будет направленный, целенаправленный на эту отрасль. И поэтому, пожалуйста, дорогие депутаты, голосуйте за этот налог. Это соберем мы столько там километров исправим. Но как только налог принимается, так сразу забывается, куда эти деньги должны были уходить. И должен сказать так, в этом году ввели два новых платежа. Два новых платежа, деньги которых должны были уходить на дороги. К сожалению, деньги на дороги не уходят. Сегодня мы в этих четырех налогах собираем, я скажу так, на треть больше, нежели так называемая наша нормативно рассчитанная цифра, которая необходима для того, чтобы существующую сетку дорог поддержать в хорошем состоянии. Однако мы от этого получаем примерно 20%. Остальные налоги расходятся где-то там. Вчера, скажем, в пятницу государственный контроль вышел и сказал своим заключением по поводу работы Министерства путей сообщения, что нет ясности с налогами. Налоги распределяются где-то, в законе говорится одно, распределяются они где-то в другом месте. И я должен сказать, что Министерство финансов всячески это поддерживает. Ну, например, если мы говорим о наших налогах, то там записано, да, действительно, и в программе записано, что да, вот такая-то сумма, там 85% от собираемого акцизного налога транспортного налога уходит, должно уходить на дороги. А там есть еще одно маленькое примечание, которое сделал министр финансов. Если в бюджете не сказано иначе. Вот уже 11 лет в бюджете сказано иначе. И эти деньги, скажем, отрасль не получает. Хотя всем абсолютно ясно, что дороги – это как бы центральные артерии, которые должны питать и экономику, должны питать и здравоохранение, учебу, дети, культуру. Ну и оборону в конечном итоге, если хотите. Однако, ну, отношение к этому, ну, такое, второстепенное. Дороги не идут голосовать, вы понимаете? Это не люди, которые идут голосовать.
А для людей, которые идут голосовать, думаете, так много делается? Об этом чуть позже.
Хорошо.
Я напомню, вы слушаете программу «День за днем». Мы говорим сегодня о налоговом бремени. Налоги в Латвии официально считаются самыми либеральными, то есть низкими в Евросоюзе. А предприниматели, и не только предприниматели, а те, кто занимается строительством дорог, говорят о том, что бремя слишком тяжелое. У нас с вами в гостях Андрис Бердзинч, председатель правления общества «Латвия с Валсцели». Карлис Кетнерс, профессор Рижского технического университета и налоговый эксперт. И
бывший шеф сборов налогов, ну, да.
Бывший шеф службы госдоходов, да-да-да. Поэтому, наверное, стал экспертом. А стал экспертом, потому что уже не шеф сборов.
Не уверен, что это потому что. Скорее, наоборот.
Петерс Лейшкаунс, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей и представитель Министерства финансов, зам госсекретаря Министерства Илмарс Шиньюценц. Вот вам слово, я на вас закончила перечисление гостей. Претензии только в адрес Министерства финансов.
Спасибо, конечно, за претензии. Если прокомментировать, то в Латвии специальный бюджет, то есть где доходы уже заранее связаны с расходами, только один, это специальный бюджет социальный. То есть все наши социальные сборы идут только на одни нужды социальные, на пенсии и тому подобное. Для других отраслей специальных бюджетов в Латвии нет уже.
С 2004 года.
Да, тогда уже примерно 10 лет уже нет. И они эти расходы разделяют парламент, уже каждый год принимая государственный бюджет по эффективности, по усмотрению, как на этот год играть лучше. Если так, конечно, эта система намного эластичнее, чем со специальными бюджетами, потому она позволяет решать государству те проблемы, которые более насущные. Конечно, транспортная структура является приоритетной, и мы видим тоже по европейским фондам, это одна из отраслей, которая получает сравнительно большую часть именно этих доходов. Но также и другие довольно острые проблемы существуют по финансированию, тоже здравоохранение, наверное, тоже много слышали и министры здравоохранения, которые об этом печутся, в принципе, каждый день. Но также и другие отрасли тоже рассказывают о своих проблемах, и мы видим, что там нужды есть, но все решить за один раз, за один год.
А есть, остается проблема несобранных налогов?
Проблема несобранных налогов, конечно, существует. Это так называемая тоже теневая экономика,
да.
Экономика, которую проходит мимо службы доходов.
Многие годы.
Это конечно, тоже один из вопросов, который снижает налоговое бремя, если мы смотрим те же самые 27-28%. Но, с другой стороны, могу сказать, что это является также приоритетным вопросом, особенно уже последние 5 лет. Принято очень много разных поправок налоговым законом, к законам по налогам администрации налогов, которые
ужесточает условия жизни и работы тех, кто платит и так.
Которые тоже мы смотрим, какие появляются возможности от уклонения налогов. И если это получается из-за, скажем так, проблем законодательства, то это законодательство мы меняем, чтобы уклониться было труднее. Также службе доходов дано больше разных инструментов для работы с налогонеплательщиками. Во многом нам помогает тоже, скажем так, технический прогресс. IT-системы, которые мы вводим и оплачиваем в том же службе доходов, помогает очень, очень много. Это не сравнить, скажем, с 10-летней давности. Эта информация обрабатывается довольно быстро. И эти системы рисков, с которыми работает нас налоговая служба и которая улучшает, конечно, тоже сокращает возможности уклоняться от налогов. Но, конечно, мы тоже понимаем, что тут вопросов еще остается довольно много, которые должны решать, и мы тоже, в том числе и в бюджете, и в этом году, и в предыдущие годы, каждый год закладываем тоже дополнительные доходы, уже сборную часть.
А вот были введены два дополнительных налога, как господин Владимирович сказал, в этом году именно на налоги? Наверное, может быть, вы сейчас не скажете.
Но это карнет, и это платежи, которые порты должны закладывать сюда, платить бюджеты, которые должны использоваться, как в законе написано, для развития дорог.
А ну, если прокомментировать, то с портами, я понимаю, там еще...
Закон-то принят?
Если они будут... Они не вступают в силу с этого года, потому не будет и доходной части, но с половины, с июля будет в силу евро-виньет, так называемый, и он уже по закону отписан, что все эти доходы могут использоваться только для транспортной инфраструктуры. Но это уже будет во второй половине года.
Ну да, но в бюджете доход. Это не видно. Никак. И не видно, что от этого налога поступает в дороги. В бюджете этого не видно. Это, когда мы говорим о налогах таких вот прямых направленных, это одна вещь. Я, конечно, понимаю, что мы не хотим специализированных бюджетов. Ну, давайте будем делать долгосрочные инвестиционные программы, потому что мы без дорог никуда все равно не денемся. Но есть еще другая часть разговора, то, что я начал сперва. Как влияют налоги на общее развитие экономики? Вот, например, Петер Слешко, он только что говорил, что у предпринимателей нет денег на то, чтобы инвестировать. Должны ждать, когда придет какой-нибудь богатый дядя откуда-то, что-нибудь привезет. Но есть же такое понятие, как капитализация рынка. Например, в 96-м году, когда создали систему социального страхования, изначально была хорошо задумана система капитализации рынка, то есть развитие своего национального капитала внутри самого рынка через так называемый второй и третий уровень пенсионных сборов, где было сказано, что только 10% изначально, которые могут быть инвестированы за пределами Латвии, что остальные деньги должны инвестироваться здесь. Почему? Для того, чтобы создалась эта база капитала. Ну, на сегодняшний день, я думаю, что Министерство финансов очень сильно лоббирует банки, финансовые институции, и ничего не делает для того, чтобы вот как-то капитализировать рынки. И те же наши деньги, которые мы платим, которые мы не хотим получать сегодня, а хотим получать через 20 лет, когда уйдем на пенсию, чтобы они работали не здесь, в Латвии, а чтобы они работали где-нибудь там в Африке или где-нибудь... Ну, все равно где. По крайней мере, вот этого капитализации рынка нет. Это простые, ну, простые, относительно простые, понятные инструменты, которые надо было бы уже сегодня начать в полную силу использовать.
Понятно. Илмар, вы за капитализацию ответите или это совсем не ваша сфера?
Это не совсем моя сфера, но если такой короткий комментарий, конечно, в Латвии... По сравнению, например, с другими европейскими странами, есть дефицит капитала. Это один из факторов, который замедляет наш рост или тоже нашу развитие. И, как я уже говорил, что, с одной стороны, мы приветствуем этот приток капитала с помощью тоже налоговых инструментов разных льгот, особенно по налогу, по подоходному налогу на предприятия. С другой стороны, если это капитализация рынка, довольно тоже сложный вопрос, потому что для рынка должны быть две стороны, и спрос, и предложение.
Здесь я позволю себе добавить, здесь очевидно вопрос в ограничениях, устанавливаемых для пенсионных инвестиционных фондов по вложениям. Здесь не столько налоговый вопрос, сколько вопрос регуляции финансового рынка и тому, что в результате при всех ограничениях капитал пенсионных фондов возвращается обратно к материнским банкам в качестве депозитов и вложений обратно в банки. Здесь проблема в регуляции рисков, с одной стороны, с другой стороны, нет объектов инвестирования, то есть нет тех акций, нет тех облигаций, куда можно было бы вложить.
Давайте про налоги.
Когда мы говорим о развитии производства, мы говорим, нет денег. Когда мы говорим, деньги вот можно было бы так найти, мы говорим, нет у нас проектов. Ну как же нет? Ну, инвестируем хотя бы в лес. Хотя бы то, что лес останется нашим. Давайте инвестировать в землю.
Давайте про налоги поговорим.
Я должен сейчас сказать то, что у нас произошло одно такое интересное вещь. В 2004 году, по-моему, с 1 мая, да, сейчас уже будет 10 лет, по-моему, да, что мы в такой системе, в которой довольно трудно сказать, что этот капитал должен стоять как раз в этих границах. Да. И, то есть мы вошли в Евросоюз, где сказано, что капитал должен свободно ходить. Вторая часть от этого, хоть и этих пенсионных фондов, которые есть 0,2 миллиарда каждый год, это второй уровень, да там, по-моему, нет, даже не столько, да.
Больше.
120 миллионов где-то там, ну, это зависит от этой цифры, да. Но самое интересное то, что на второй уровень человек через банк вкладывает. Почему? Его есть интерес, чтобы
я
эти деньги через 20...
Время сейчас закончится, я бы хотела все-таки про налоги. Андрец, да? Слушаемся, да. Артеменко.
Конечно.
Про налоги. И все-таки сюда приходят и предприниматели. Они однозначно говорят, посмотрите, тоже молоко, да, оно у нас уходит в Литву и потом в виде продуктов возвращается. И все говорят, что на это влияет уровень налогов. И я хотела бы у вас спросить, есть ли какое-то перспективное видение, что с этим делать, влияют ли именно налоги на то, чтобы мы могли работать лучше, больше и получать больше, или нет? Вот на этот вопрос ответьте.
Если мы говорим о конкретном примере Латвия-Литва, Латвия и Литва достаточно сравнимые налоги. Я не думаю, что налоговое бремя является причиной принятия подобного решения. Совершенно нет. Это любимая песня у нас о том, что если что мешает, то мешает налоговая система. Если что мешает, это мешает таможенная налоговая администрация. Все остальное замечательно, все остальное великолепно. Ну хорошо, но нашли мы этот свисток, в который мы свистим уже лет 20, о том, что вот только налоговая система. Латвия и Литва – это достаточно сравнимые налоговые системы. Есть что-то лучше у нас, есть что-то лучше у них, но в целом мы находимся как по уровню налоговых ставок, так и по уровню налогового времени на сравнимом уровне. Я думаю, что и по зарплатам мы находимся на сравнимом уровне. Вопрос только состоит в том, что если у нас низкая добавочная стоимость, если мы добавляем мало, то из этой добавленной стоимости, естественно, есть желание получить побольше прибыли, естественно, есть желание платить поменьше налогов. Но это связано с тем, что у нас низкая добавленная стоимость. Мы практически...
А в Литве выше?
Я думаю, что тоже сравнимо. Конечно. Я думаю, что тоже сравнимо. Поэтому пример с молоком в Литву, потому что это налоговое бремя, я не думаю, что это...
Ну, непонятно. Прав... Возят же туда-обратно и продают здесь.
Ну, вопрос может быть выгоды, вопрос может быть переработки. Я, как не специалист в сельском хозяйстве, не буду
угадывать. А что скажете, что мешает повышению зарплат в Латвии?
Повышение зарплат мешает, повышению зарплат мешает низкая добавленная стоимость. И мы попадаем, в общем-то, в замкнутый круг. Низкие зарплаты, низкий оборот. Низкий оборот, низкая добавленная стоимость. Низкая добавленная стоимость, низкие зарплаты. И так мы по этому кругу и крутимся.
То есть налоги как?
Ну нет, выход, конечно, есть, чтобы было выше добавленная стоимость экономики, потому что перераспределить мы можем...
Где и зарплата выше, и...
Ну, соответственно, надо стимулировать эти отрасли, соответственно, с этими отраслями нужно работать адресно, а у нас и в области налогов, и в области любой другой государственной поддержки получается размазанная государственная поддержка как тонким-тонким-тонким слоем без конкретных целей. И здесь мы опять возвращаемся к тому, что и господин Лешковец, и господин Берзинч говорили, долгосрочное планирование, долгосрочные цели и долгосрочная экономическая политика.
Нет, ну я вам скажу так, например, для Министерства финансов хорошо, когда бюджет составляется ежегодно. Вот, скажем, там но поймите, как попробуйте в наши штаны залезть, как говорит отрасль строителей. Мы должны ждать до конца декабря, пока утвердят бюджет. Тогда все сумбурно начинают бежать, делать проекты, делать там все необходимые процедуры, чтобы наконец-то в мае, когда начнется сезон, когда оттает земля и оттают дороги, можно будет начинать работать. Мы, в свою очередь, с нас требуют, говорят, улучшайте качество, приобретайте новые технологии. Как мы их можем приобретать, если у нас нет спокойствия хотя бы на здании, хотя бы на 5 лет вперед, что же будет? Это в первую очередь необходимо нам.
Ну, у Министерства финансов есть видение, насколько размазаны проблемы, вы даже за этим столом слышите много. Бываете, наверное, в разных дискуссиях приходят. Проблем очень много, они какие-то доказательные, четкие. Вот там в Литве лучше, там в Эстонии, там в Берлине, там думают о своих, там умеют лоббировать, у нас ничего не умеют. Проблемы размазаны, или мы можем вот сейчас здесь попробовать, ну, вот ее какую-то одну или две сформулировать, есть ли понимание о том, что, может быть, через год-два, но через пять, ну, как-то мы поймем, что надо ее решить.
Ну, один мой комментарий будет, что, конечно, это эффективность налоговой системы восприятия, эффективность во многом зависит от эффективности той же расходной части. Те же налогоплательщики должны видеть, что их собранные налоги тратятся во их благо. И, конечно, тогда и возрастет, и, скажем так, улучшится и отношение к налогам, и улучшится...
Но через что может налогоплательщик это почувствовать?
Через свою заинтересованность.
Через, ну, как уже правильно...
Ну, дороги, скажем, да?
Через интерес.
Если дороги, он, да. Если он видит, что этот, то, что он получает из государства, те услуги, что они улучшаются в качестве, они ему становятся лучше, что он получает больше возможностей получать эти услуги. Может, он видит, какая-то услуга, которая никому не нужна, уже больше не финансируется, тоже позитивно. Но это все тоже должно идти вместе. Налоговая эффективность и расходная эффективность, они очень связаны между собой. И, конечно, та же теневая экономика тоже очень важна для уменьшения теневой экономики, потому что это тоже мешает конкуренции между предприятиями. И очень важно, чтобы все платили одинаковые налоги. Тогда, скажем, тогда побеждает лучший, а не тот, кто лучше прячется, а тот, кто лучше работает. Это тоже потому важная, скажем так, не статья, а важная задача для той же службы доходов, и чтобы все налогоплательщики были одинаковые.
Когда они смогут стать одинаковыми? Это такая старая песня, и действительно это вообще страшно, что те, кто платит налоги, они ведь не могут конкурировать на рынке из-за того, что половина предлагающих такую же услугу не платит.
Ну, половина, наверное, будет немного увеличена.
Сократилась. Я помню, 34%
это
называлось.
Ну, это от чего? Потому что часть экономики идет все-таки государственный аппарат у нас.
Он как бы платит.
Государственный аппарат
сам
обязательно
себе
платит.
Да.
Но вот от той экономики, которая есть...
Негосударственная.
Да. Которая начала
всему.
Сколько
там не платит?
Ну, там довольно много. Ну, и там, я думаю, что такой... Если мы смотрим на будущее и думаем об этом, по идее... был нужен, тут было бы совсем очень радикальная мера, то есть регрессивный подоходный налог. Если был бы регрессивный подоходный налог, тогда бы и зарплаты шли выше, была бы более эффективная экономика, которая дает.
С большей зарплаты больше налог?
Нет, меньше. Как меньше. Раз наоборот, потому что мы живем в такой ситуации, где можно решать только регрессивным и социальным. Кстати, социальные у нас уже есть регрессивные, при том, достигая одну какую-то там точку, там есть он коэффициент регрессивности без глиба, да?
До бесконечности.
До бесконечности, да, то есть. Но ситуацию так, если мы хотим где-то в течение 5 лет, чтобы все пошло вверх, регрессивный подоходный и социальный налог.
Это ваше предложение. А вот Ирина пишет, только Ирина воспользовалась возможностью, прислала свой вопрос, и он обращен, наверное, к Илмару. Почему так? Налог на прибыль надо платить авансом, а чтобы вернуть переплату, служба госдоходов проверками сделает все, чтобы не возвращать. Зачем вообще этот налог, если можно заменить налогом с дивидендом?
Ну, если так, короткий комментарий, конечно, да, налог, налог, подоходный налог на предприятие и налог на дивиденды – это два разных налога и две разные базы, в принципе, они несравнимые. Почему этот налог платят авансом, который базируется на предыдущих доходах? С одной стороны, конечно, этот прибыль она получает предприятие, скажем так, эту годовую прибыль она делает за время всего года. Если бы только платить в конце года, конечно, тогда он должен бы, с одной стороны, накоплять это, потенциальный налог весь год, делать накопление. С другой стороны, предприятие может корректировать эту авансовую ставку во время года, если оно видит, что...
Не чаще, чем месяц, предприятие может корректировать авансовые платежи, это во-первых. Во-вторых, с точки зрения введения авансовых платежей, либо бухгалтер будет создавать накопления в течение года, либо бухгалтер будет платить авансовые платежи, в общем-то, разницы никакой нет. С точки зрения налога на дивиденды, я так понимаю, что имеется в виду передовой, в кавычках, передовой эстонский опыт, потому что ему уже с 2000 года 14 лет налогообложения распределенной только прибыль. Но опять же, налогообложение распределенной прибыли – это мы откладываем налог до момента распределения. Если мы берем классическую систему, то эстонская система соответствует налогу в 21%, что, в общем-то, означает повысить налог на 6%. Ну, вряд ли это была та мысль, которую хотели бы ввести.
Вот сейчас осталось 3 минуты каждому по мысли. Так все-таки нынешняя налоговая система, она способствует развитию предпринимателей в бизнес-среде или нет? Коротко только, да, нет?
Ну, на в сфере большой добавительной стоимости не.
Но не способствует?
Не способствует.
В сфере как большой раз... добавленной стоимости не да. способствует? Там
это нет, IT, да.
Там
все... мы живем... То есть в той ситуации, которую наша налоговая система делала все время. То, что мы результат нашей долгосрочной налоговой системы.
И что будет дальше? Изменятся ли налоги? Опасения о том, что вот господин Вилкс тут сказал, что не обеспечивается. Вы готовитесь к изменениям?
Если тоже один комментарий, что налог – это только инструмент, которым... распределяют доход государства. Это государство не забирает эти деньги себе. Это, в принципе, инструмент, который с одной...
Это понятно. Их повысят? Переходит. Оно хочет забрать больше? Ему не хватает?
Если мы смотрим те же самые запросы на расходную часть, то, конечно, не хватает. И если повысит или не повысит, это, конечно, вопрос дискуссии тех же политиков. Но сейчас будут выборы, посмотрим, послушаем, какие предложения будут со стороны партии. И также проголосуем.
Я хочу сказать, что дорожные строители, конечно, не имеют ничего против существующих 4 на больших налогах, которые надо было платить. Одна маленькая вещь. Мы бы очень хотели, чтобы эти деньги действительно пришли бы в отрасль, чтобы мы могли бы воспользоваться этими деньгами.
Понятно. Карлос, и вот чисто такой вопрос. То, что происходит сегодня в налоговой сфере, оно означает, что появятся такие новые рабочие места, или их станет меньше, и людям с зарплатами все-таки придется чаще уезжать из Латвии?
Будем надеяться, что появятся. Будем поддерживать оптимистический взгляд, потому что латвийская налоговая система не такая уж плохая. Другое дело, что мы не умеем себя рекламировать и очень часто себя ругаем, даже там, где и не стоило бы себя ругать.
Спасибо. Сегодня говорили о налогах, и у нас в гостях были замгоссекретаря Министерства финансов Илмарс Шнюценц, эксперт по социальным вопросам Латвийской конфедерации работодателей Петрис Лейшканс, профессор Рижского технического университета, налоговый эксперт Карлис Кетнерс и председатель правления общества Латвийс Валсцели Андрис Бердинш.
Латвийс цель бувэтайс.
Латвийс цель бувэтайс. Спасибо.
Да, да.